Антон, астроном, тогда уже престарелый, действительно имел кое-какие понятия о небесных светилах и о законах вращения, но главное, что было интересно, он сам приготовлял для своих труб стекла, отшлифовывая их песком и камнем из донышек толстых хрустальных стаканов, и через них он оглядывал целое небо. Жил он нищим, но не чувствовал своей нищеты, потому что находился в постоянном восторге от зодий. Примечание автора. Человек он был тихий и очень честный, но вольнодумец. Уверял, что Земля вертится и что мы бываем на ней вниз головами. За эту последнюю очевидную несообразность Антон был бит и признан дурачком, а потом, как дурачок, стал пользоваться свободой мышления, составляющую привилегию этого выгодного названия, и заходил до невероятного. Он не признавал седьмин Даниила, прореченными на русское царство, говорил, что зверь десятирогий заключается в одной аллегории, а зверь-медведица – астрономическая фигура, которая есть в его планах. Также он вовсе не православно разумел о крыле орла, о фиалах и о печати антихристовой. Но ему, как слабоумному, все это уже прощалось. Он был не женат, потому что ему некогда было жениться и нечем было бы кормить жену, да и какая же дура решилась бы выйти за астронома. Голован же был в полном уме, но не только водился с астрономом, а и не шутил над ним. Их даже видали ночами вместе на астрономовой крыше, как они то один, то другой, переменяясь, посматривали в плезирную трубку на зодии. Понятно, что за мысли могли внушать эти две стоящие ночью у трубы фигуры, вокруг которых работали мечтательные суеверия, медицинская поэзия, религиозный бред и недоумение. И, наконец, сами обстоятельства ставили Голована в несколько странное положение. Неизвестно было, какого он прихода. Холодная хибара его торчала на таком отлете, что никакие духовные стратеги не могли ее присчитать к своему ведению, а сам Голован об этом не заботился, и если его уже очень докучно расспрашивали о приходе, отвечал: «Я из прихода Творца Вседержителя», а такого храма во всем Орле не было. Жильят в ответ на предлагаемый ему вопрос, где его приход, только поднимал вверх палец и, указав на небо, говорил: «Вон там». Но сущность обоих этих ответов одинакова. Голован любил слушать о всякой вере, но своих мнений на этот счет как будто не имел. И на случай неотступного вопроса «Како веруешь?» читал: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя Творца, видим же всем и невидимым». Это, разумеется, уклончивость. Впрочем, напрасно бы кто-нибудь подумал, что Голован был сектант или бежал церковности. Нет, он даже ходил к отцу Петру в Борисоглебский собор совесть поверять. Придет и скажет: «Посрамите меня, батюшка, что-то себе очень не нравлюсь». Я помню этого отца Петра, который к нам хаживал, и однажды, когда мой отец сказал ему к какому-то слову, что Голован кажется человек превосходной совести, то отец Петр отвечал: «Не сомневайтесь, его совесть снега белей». Голован любил возвышенные мысли и знал «поппе», но не так, как обыкновенно знают писатели люди, прочитавшие его произведения. Нет, Голован, одобрив опыт о человеке, подаренный ему тем же Алексеем Петровичем Ермоловым, знал всю поэму наизусть. И я помню, как он бывало слушает, стоя у притолоки, рассказ о каком-нибудь новом грустном происшествии, и вдруг, вздохнув, отвечает: «Любезный Боленброк! Гордыня в нас одна, всех заблуждений сих неистовых вина». Читатель напрасно стал бы удивляться, что такой человек, как Голован, перекидывался стихами Поппе. Тогда было время жестокое, но поэзия была в моде, и ее великое слово было дорого даже мужам крови. От господ это снисходило до плебса. Но теперь я дохожу до самого большого казуса в истории Голована, того казуса, который уж несомненно бросал на него двусмысленный свет, даже в глазах людей, не склонных верить всякому вздору. Голован представлялся нечистым в каком-то отдаленном прошлом. Это оказалось вдруг, но в самых резких видах. появилась на стогнах орла личность, которая ни в чьих глазах ничего не значила, но на Голована заявляла могущественные права и обходилась с ним с невероятной наглостью.